Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Это Слово благословлено, и благодаря этому благословлены мы. Это Слово Живого Бога, Всевышнего Бога. Мы с благоговением думаем о Твоем Слове. Это то же самое Слово, которое сотворило все материальное. Миллиарды километров Вселенной, галактики, больше всего, что может постичь наш разум. Но в то же самое время, оно для нас очень личное и драгоценное. Это Слово нашего Небесного Отца. И в Писании сказано, что Ты послал Свое Слово и исцелил нас. И Слово стало плотью и обитало среди нас. И Его имя Иисус. И для нас большая привилегия быть благословленными и почтенными присутствием Твоего Святого Духа сегодня здесь. Мы молимся о том, чтобы наши глаза, наш разум и наши сердца открылись, чтобы принять благословение с небес. Я прошу Тебя, Отец, чтобы то же помазание, которое поможет точно и ясно донести сегодня Твое Слово, было на людях, чтобы они его также четко и ясно услышали. Спасибо за то, что Ты любишь нас. Спасибо за то, что первым возлюбил нас, прежде чем мы смогли возлюбить Тебя всем нашим сердцем, всем нашим разумом, всей нашей душой и крепостью. Спасибо Тебе. Я молюсь, чтобы ни один человек не покинул этот зал или не выключил телевизор или интернет, не пережив прикосновения силы живого всемогущего Бога, но чтобы он познал Тебя еще ближе, чем когда-либо раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем 5-й Псалом, 8-й стих. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих. Уравняй предо мной путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Он говорит о других людях. Он говорит о людях, которые фактически находятся под проклятием. Они не должны, но находятся. Спуститесь ниже и посмотрите 13 стих. Посмотрите. «Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Как насчет 6 главы послания к Ефесянам, где говорится о всеоружии Божьем? «А паче всего возьмите щит веры». А благодаря изучению Писания мы знаем, что всеоружие Божье — это полностью окружающая броня. Так оно называется. Оно как шар. Откройте книгу Иова. Откройте ее. Первую главу. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». Седьмой стих. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал». Почему у сатаны было такое положение, что он был настолько дерзок перед Богом? Как он мог прийти к нему? Сейчас он не может этого сделать. Как же он мог тогда? У него была власть Адама. Адам отдал ее ему. Сатана сказал Иисусу, «Поклонись мне, и я отдам тебе всю славу всех царств, ибо они принадлежат мне, они были даны мне, и я, кому хочу, даю это». Адам преклонился пред ним, он совершил государственную измену, Он украл у Бога. Итак, и отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Итак, это была стена благословения. Это был купол благословения. Именно это произошло тогда в земле Гесем. Так что песьи мухи не могли туда проникнуть. Смерть не могла туда проникнуть. Была эта стена, отделяющая закон греха и смерти. Проклятие. И благословение Авраамова. Боже мой. Аминь. Слава Богу. Сатана пытался убедить Бога простереть руку на Иова. Сатана очень хорошо усвоил, что нельзя проклясть то, что Бог уже благословил. Бог сказал: «Нет, я не простру руку на него. Он в твоей власти». Бог не отдавал его дьяволу. Иов уже был в его власти из-за сомнений, неверия и страха. Страха перед проклятием. Сатана сказал: «Если ты коснешься того, что у него есть, если ты коснешься его имущества, он проклянет тебя прямо в лицо». Единственное, как сатана может этого добиться, это если он поместит эту мысль в ум человека. Это единственный грех в книге Иова. Это единственное, в чем сатана обвинил Иова. Обвинил его перед Богом. Он проклянет тебя прямо в лицо. Что позволило этому случиться? Что же разрушило ту стену? Как в результате сатана проник через нее? Сатана был в ярости от этой стены благословения. Он не мог сквозь нее пройти, проникнуть. Но прежде всего, зачем он туда хотел проникнуть? Он хотел деньги этого человека. Иов был самым богатым человеком на земле. Он был проповедником исцеления. У него были деньги. И сатана хотел эти деньги. Сатана хотел это влияние. А эта область была под куполом Божьим. Все его имущество, все эти люди, все деньги. Иов самый богатый человек на земле. Но над всем этим был большой купол, и дьявол не мог туда пробраться. Это просто сводило его с ума. У него все есть, но он хочет это. Он хочет то, что есть у вас. Он не хочет, чтобы это было у вас. Он унизит вас, запугает любым способом, каким только сможет, чтобы вы это оставили. Он не может у вас это забрать. У него нет власти. У него нет самого необходимого. А у вас есть имя Иисуса, кровь Агнца и все оружие Божье, и щит, покрывающий вас со всех сторон. И в следующий раз, когда он набросится на вас, возьмите в руки этот меч. Начните читать ему места Писания о благословении. Во имя Иисуса. А он начнет говорить вам о том, что на этот раз ты не справишься, ты умрешь, а тебе будут плохо говорить. Что ж, тогда напоминайте ему о его будущем. У него его нет, с ним покончено. Он побежден, его вещи можно отсылать домой. С ним покончено. Но смотрите, сатана тогда лишил Иова всего, что у него было, и оставил его лежать в грязи, плача, рыдая, крича о том, что могут подумать люди. Поднимитесь и облекитесь во всеоружие Божье. Однажды ночью я проснулся и понял о нем все. Мой сын Джон был еще тогда маленьким. Мы были на конференции в Техасе. И у него было что-то не в порядке с кожей. Она стала как пергамент. Она покраснела. И от малейшего света его кожа просто как бы горела. Я возлагал на него руки, мы с Глорией возлагали, мазали его елеем, ему становилось лучше. Но через 2 дня он снова приходил в такое же состояние. Так повторялось на протяжении нескольких дней. Я обратился к Господу. Мы с Глорией обратились, и я сказал, где-то мы что-то упускаем. Я где-то допускаю неверие. Мне нужно, чтобы ты, Господь, помог, чтобы ты показал, что происходит. Он сказал, ты отдаешь его мне, а затем снова забираешь. Я спросил, как я это делаю. Бог сказал, ты ходишь к нему и проверяешь его среди ночи по 2-3 раза. Ты сначала перекладываешь всю заботу об этом на меня, возлагаешь на него руки, а затем ходишь и проверяешь, все ли в порядке. Но, брат Копланд, что в этом плохого? Через минуту я покажу вам на примере Иова, что в этом плохого. Я верил Богу, когда молился, но на протяжении ночи я прислушивался, смотрел, проверял свои ощущения и тому подобное. Я отступал от веры и возвращался к естественным чувствам. Я проверял, исцелился ли он, проверял, как он себя чувствует, смотрел, не сбрасывает ли он одеяло, нет ли у него температуры. Вы смотрите, проверяете самочувствие. Вы проверяете, истинно ли Слово Божье? Если вы это делаете, вы не ходите верой, вы ходите видением. Я сказал, я больше не буду так делать. Я пошел к нему, возложил на него руки и отправился спать. Конечно же, посреди ночи я проснулся. И не успев даже подумать, вскочил с кровати. «Ой, пойду проверю Джона!» Но потом поймал себя на этом и, окончательно проснувшись, сказал, «Нет, я не пойду туда». Я отдал его в руки Господа, прямо перед сном. И вдруг на меня обрушилось чувство вины, что я безответственный родитель. И тому подобные мысли просто начали наносить мне удары. Ты, по крайней мере, можешь пойти и проверить, не сбросил ли он одеяло. Я сказал, пусть ангел положит одеяло на место. Он за него отвечает. Брат Копланд, не понимаю, как вы могли так поступить с 5-летним мальчиком? Это лучше, чем убить его. Своим неверием. Вы верите этой книге? Или вы с этим только играете? Я не сказал, что это легко. Если бы это было легко, то это делали бы все. К тому времени я окончательно проснулся и сказал, «Нет, нет, я не пойду туда». Глория спала, поэтому я вышел из комнаты и пошел в другую комнату, чтобы ее не разбудить. Мы тогда остановились в небольшой квартире, пока длилась конференция. Она длилась около 3 недель, по 2 служения в день. И я пошел в другую комнату и вновь обратился к Писанию. Я читал его, я снова перечитывал Слово Божье. И вдруг, говорю вам, я полностью раскусил уловку сатаны. Я сказал, сатана, в Слове Божьем очень ясно сказано, что если я тебе противостою, ты убегаешь. Теперь считай, что я тебе противостою, и во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. Я начал цитировать места Писания. Я цитировал все места Писания, которые поднимались во мне. Я цитировал некоторые места Писания, о которых даже не знал, что я их знаю, но они поднимались из моего духа. Когда они закончились, я обратился к 8 главе послания к римлянам. Я услышал внутри слово от Господа. «Он ушел!» Я сказал, «Нет, еще не конец, вернись, я еще не закончил!» Я начал читать ему из 8 главы послания к римлянам. Я прочитал ее всю до конца, где сказано, «Мы все преодолеваем силою возлюбившего нас». Я ходил по комнате во имя Иисуса и молился в духе. Но я так и не пошел проверить Джона. И затем я просто отправился спать. На следующее утро я проснулся и должен был проводить служение. Я оделся и пошел на служение. Я как раз заканчивал утреннее служение, а тогда все здание было размером в половину этого зала, и оно было наполовину заполнено. Так что было еще время, чтобы поговорить с людьми, и в большинстве случаев в те дни я проповедовал около часа. а затем уделял некоторое время, чтобы была возможность задавать вопросы. И мы затрагивали острые темы. И когда мы разговаривали, я почувствовал, как кто-то тянет меня за пиджак. Я оглянулся, это был Джон. Он сказал: «Папа». Я ответил: «Подожди минутку, Джон, я сейчас немного занят». Я освобожусь через минутку и снова повернулся к людям. «Папа!» И он снова потянул меня за пиджак. Я сказал: «Что, сынок? У меня служение, я уже заканчиваю. Я буду с тобой через минуту». И снова отвернулся. Он снова потянул меня за пиджак и сказал: «Папа, посмотри на меня! Я исцелился!» А теперь обратитесь ко второй главе книги Иова. Мы знаем, что был этот Божий купол защиты над всем, что у него было. Купол благословения. Посмотрите на начало первой главы, а затем мы перейдем ко второй главе. Иов освящал своих детей и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. «Ибо говорил Иов». «Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Сатана просто питал разум Иова этими мыслями. Он пытался убедить его так поступать. Так делал Иов во все такие дни. Постоянно, снова и снова. Что? Он приносил жертвы в страхе. Он приносил эти жертвы, боясь, что его сыновья будут хулить Бога. И он делал это снова, снова и снова. И именно Иов сам разрушил эту стену благословения, эту стену защиты. Именно Иов дал доступ сатане. И сатана сказал Богу: «Простри на него руку свою». Бог ответил: «Нет, нет. Он принадлежит мне, и я этого не сделаю». А в результате его атаковал сатана. И откройте третью главу, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады». Постигло несчастье. Он считал себя ответственным родителем. Он постоянно приносил жертву. Он молился целыми ночами. Он ходил туда-обратно, говоря: «Боже мой, они похулят Бога, они похулят Бога, они похулят Бога». Иов разрушал больше, чем мог исправить. И что произошло в этой ситуации? Что погубило всех его детей? Что открыло двери перед всеми разрушениями? Что же делал Иов? Иов занял такое положение, когда у сатаны был доступ к его мыслям. Но Иов не допускал мыслей о проклятии. Он не допускал их. Кто допустил? Его жена. Она сказала: «Почему ты не проклянешь Бога и не умрешь?» Однажды я прочитал это и сказал: «О, Господь, я никогда не обращал на это внимания». Она уже сделала это в своем сердце. Она уже сделала это в своем сердце. Сатана уже свирепствовал в том доме. Смерть поразила то место. И что же сделал Бог? К Иову пришли его друзья, чтобы помочь ему проклясть Бога и так далее. Но там был один молодой человек, который молчал. Он молчал, пока не выслушал все слова неверия, прозвучавшие там. И он сказал: «Поскольку вы старше, я не говорил ни слова, но этому пришел конец». И он начал проповедовать о вере. Он начал проповедовать Слово Божие Иову и снова возгрел его веру. И сила Божья наполнила то место. И когда он говорил, сам Бог проявил себя тем людям в буре, сказав: «Вы говорили обо мне неверно». А затем он сказал: «Но раб мой Иов может принести за вас жертву. Молитесь, чтобы он это сделал». И Иов это сделал. Он принес одну жертву в вере и обетование по завету. За посрамление вам будет вдвое, исполнилось в его жизни. Обетование по завету. За посрамление вам будет вдвое. Сатана пытался посрамить Иова, лишив всего, что у него было, но стена благословения в результате поднялась вдвое выше. Иов получил вдвое больше, чем у него было. Его семья стала больше, чем раньше. Слава Богу! И он долго прожил внутри этого купола благословения. Аллилуйя! Это сильно, не так ли? Это действует в тюрьме, в любом месте на этой земле, где у человека возгревается достаточно веры, чтобы дать Богу возможность держать обетование. Вы скажете аминь?
Последние 20 лет я была дизайнером одежды. Я всегда работала на других людей. И никогда не думала, что создам собственную компанию.
Над каким стилем одежды вы работали?
В основном над женской спортивной одеждой и трикотажем. Я ходила в торговый колледж, чтобы обучиться этой профессии. И мне сказали, что, вероятно, у меня уйдет 5 или больше лет на то, чтобы стать дизайнером. А до того я должна буду шить, кроить и работать как помощник. Но закончив школу моды, я стала дизайнером через 6 месяцев. А через год я поехала на Восток, чтобы работать как модельер.
За последние несколько лет вы чувствовали себя неспокойно? Вас перестало удовлетворять ваше положение?
Да, я была в комфортной зоне. А в комфортной зоне очень удобно. У меня не было причин покидать ее. Фактически, когда я прошлым летом путешествовала по Италии, однажды я проснулась от голоса. Я знаю, что это был голос Бога, который сказал, чтобы я сделала сейчас то, о невыполнении чего я могу жалеть потом. Я проснулась, услышав слово «сейчас», и подумала, что моя сестра разговаривает во сне.
И на основании этого слышимого голоса от Бога, какие изменения вы сделали в своей жизни?
Сначала я ничего не сделала. Потом я искала Господа и пыталась ясно от Него услышать, что Он хочет, чтобы я сделала. И в конце концов, наверное, Бог понял, что Ему первому придется что-то сделать. Меня уволили с работы, на которой я проработала 10 лет. За всю мою карьеру меня никогда не увольняли. Я всегда оставляла работу сама, чтобы воспользоваться другими возможностями. Меня уволили не по моей вине. Дело в том, что в той компании были финансовые трудности, а я была самым высокооплачиваемым работником, и им нужно было уволить меня, чтобы сбалансировать бюджет. И ко мне пришла мысль создать свои собственные модели для дома. Модели домашней одежды. Я подумала, что я буду считать это своим обучением. Я училась на практике. И передо мной возникли возможности открыть свою собственную линию. Это произошло очень быстро. Я начала свою линию в январе 2001 года. Я просто собрала несколько моделей и подумала. Мне эти модели нравятся, но понравятся ли они публике? Поэтому я отправилась в Нью-Йорк с несколькими моделями и папкой с акварелями моих моделей. И мне организовали показ на 5-й авеню в дизайнерском центре. Я получила на свою продукцию очень хороший отзыв. Выйдя оттуда, я подумала, теперь у меня есть своя компания.
Расскажите о своем партнерстве с миссией Кеннета Копланда.
Я являюсь партнером этого служения уже больше 15 лет. И мое партнерство является очень важной частью моей жизни. Я опираюсь на это служение в вопросах духовного руководства. Целостность этого служения дает вам уверенность в том, что то, о чем они учат и проповедуют, они слышат от Бога. Я считаю, что у меня лично замечательная церковь, но я также дополняю свою духовную жизнь учениями из этого служения и пытаюсь следить за всем, что происходит в этом служении на протяжении года, чтобы оставаться в курсе. Это как поддерживать контакт со своей семьей. Мне сейчас нравится слышать притчу о талантах, так как я чувствую, что если бы мне пришлось предстать перед Господом, и Он должен был бы оценить то, что я сделала, Он бы сказал «хорошо». И не потому, что я достигла чего-то замечательного, но видя, что я верна в своем движении, Он бы сказал «хорошо».
В сегодняшнем послании мой дедушка, брат Копланд, сосредоточился на книге Иова, где описывается история человека, которую часто неправильно понимают. Но если вы изучите это, вы обнаружите, что эта история — это история о победе. Слава Богу, Бог верен, и Бог вывел Иова из беды. И это также замечательное свидетельство о том, как преодолеть страх в вашей жизни. Возможно, вы имеете дело с тем же, что и Иов. У вас есть страх в отношении ваших детей. Вы боитесь и переживаете за них. Но вам нужно послушать это послание. Вам нужно послушать хорошее учение о жизни этого человека. И сегодня на передаче мы смогли лишь немного показать вам это. Но вы можете сами изучать эту тему. Все записи этих передач вы сможете найти на нашем сайте kcm.org.ua. Отец, спасибо Тебе за силу, побеждающую страх, и за любовь Божию, которая есть в нашей жизни. Мы принимаем любовь Божию, которая излилась в наши сердца Духом Святым, и это совершенная любовь, которая изгоняет страх. Спасибо Тебе за это во имя Иисуса. Аминь. Чтобы получить больше информации, посетите наш сайт. Там вы сможете найти интересующую вас информацию и материалы. Спасибо, что принимали участие в этой передаче. До завтра. Это Джереми Пирсонс. Напоминает вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и, как всегда говорят Кеннет и Глория, Иисус — Господь. Иисус Господь.